Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о суевериях. В цикле «Встреча с православием на Крымской земле» беседу с протоиереем Дмитрием Гацкалюком. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, Анечка, дорогие радиослушатели.
Сегодня хотелось бы поговорить о суевериях. По статистике у нас 80% населения исповедуют себя православными христианами. Но при этом многие из них верят в приметы, в гороскопы, в сны. Батюшка, что бы вы могли сказать по этому поводу?
Преподобный Феодосий Киево-Печерский говорил о том, что жаждущего надо, вне зависимости от веры, напоить, алчущего накормить, тот, кто не имеет одежды, одеть. Но ни в коем случае не хвалить другую веру, потому что в таком случае ты окажешься кривовером. Это говорится о разных вероисповеданиях, о разных религиях. Суеверие — это гораздо худшее, чем другие вероисповедания, потому что там все-таки вера предполагается в Бога, и там соответствующая жизнь должна вестись каждому из нас, из тех, кто исповедует свою религию. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Мы веруем в то, что только в православии истина заключается. А что такое суеверие? Это пустая вера. То есть вера, которая не должна существовать в человеке. Вера, которая уходит своими корнями в язычество. И, безусловно, человек, который верит в приметы, в полном смысле слово, наверное, православный христианин, наверное, нельзя назвать. Потому что Священное Писание, Ветхий Завет, запрещает разные суеверия. Я не помню, в какой-то из книг Ветхого Завета об этом говорится. Я думаю, что для христианина сочетание веры во Христа, от которого все зависит в нашей жизни, потому что Христос говорит: «Без меня ничего не можете совершать», это фундамент нашей жизни и есть наша жизнь. Поэтому все, что касается веры вне Христа, все относится, наверное, к вере, которая, безусловно, не поощряется церковью и священнослужителями, и святыми отцами.
Но ведь человек верит в приметы, они сбываются.
Когда к преподобному Амвросию Оптинскому обратились в отношении снов, он ответил: «Не верь снам, и не сбудутся». И здесь тоже нельзя верить в эти приметы. Ведь в чем, собственно, суть заключается вот этого суеверия и исполнения? В мире, как сказал Федор Михайлович Достоевский через Дмитрия Карамазова, в мире дьявол борется с Богом. А полем брани является человеческая душа. И, безусловно, бесы, темные силы, они стараются склонить человека в их сторону. Обязательно. И когда мы веруем им, веруем каким-то приметам, ну, приметы бывают разные. Господь Иисус Христос говорит, что лицо неба и земли вы можете различать, а знамени времен вы не можете различать. То есть по приметам мы можем судить о погоде, какая завтра будет погода. Существуют разные поговорки. Допустим, каково Благовещение, такова и Пасха. И действительно все это сбывается, хотя, безусловно, Господь шире всех этих примет. И Он может изменить по Своей воле, допустим, состояние погоды. И вместо того, чтобы лил дождь и была гроза, будет сиять теплое солнце над нашими головами. Но, в принципе, эти приметы действительно, они сбываются. Допустим, вот мы смотрим на лицо близкого человека, родного человека, и мы по лицу можем заключать о его настроении, о его состоянии. Мы можем даже предположить, что за этим последует дальше. Допустим, может быть раздражение, или улыбка, или теплое отношение проявится в человеке. И все это мы можем по лицу человеческому заключать. Хотя иногда наше, как бы, знание о человеке не сбывается. И вот мы смотрим на лицо, думаем, вот он так-то поступит, а он поступает по-другому. Потому что и человек гораздо шире тех характеристических движений на лице, во взгляде. Он шире бывает того состояния, которое в нем есть, и он может бороться с этим состоянием и преодолевать его.
А другие приметы? Вера в черную кошку, 13 число.
Ну, вот у меня был крестный отец, царство ему небесное, и он верил в то, что 13 число несчастливое. Так вот, собственно, вот в чем беда-то таких людей, которые верят в приметы? Они предают себя не в волю Божию, не на волю Божию, а на волю примет, на волю в конечном итоге противоположную. Если мы не веруем в Бога, то, несмотря на то, что не исповедуем веру и любовь к бесам, но все равно таким образом как бы уже уходим из лагеря Божьего и переходим в лагерь темных сил. Возвращаясь к крестному отцу, он не любил 13 число. Для меня 13 число — это число очень хорошее, потому что Господь и 12 апостолов. А он не любил и говорил мне: человек очень культурный, очень образованный, широко образованный. Он говорил: вы знаете, Володя, тогда я еще не был священником, я 13 числа никогда никуда не выхожу. Ну и действительно, когда он куда-то выходил, с ним какое-нибудь несчастье маленькое происходило, 13 числа. Он поскользнется, упадет, он потеряет кошелек. В общем, какое-то маленькое несчастье с ним всегда происходило.
Ну, это не редкость, на самом деле. Многие так люди говорят, что вот сегодня особый день. Нет, 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 сегодня со мной что-то случится. И вот уже как бы настрой даже идет, да, человек?
Да, конечно. И человек таким образом проявляет неверие в Бога. Вот лет 10 назад я сел в машину и думаю, вот сегодня произойдет авария. С таким убеждением. Но можно было бы подумать, что это какое-то предчувствие, интуиция. Кто-то мне подсказал сверху или снизу. Но, скорее всего, снизу. И я поверил в это. И действительно произошла авария. Произошло столкновение. Правда, незначительное, но тем не менее. Я подумал, что же такое произошло? Почему-то меня это стало мучить в сердце своем. Я как бы увидел в этом некоторую несправедливость, некоторую неправду. И думая и молясь о том, чтобы Господь мне как бы приоткрыл, почему это произошло, я потом понял, что в тот момент я предал свою волю в руки, наверное, темных сил, которые внушили мне, что вот будет авария. И она совершилась, я поверил этой интуиции. Теперь же, когда я сажусь в машину, меня посещают подобные мысли. Но я при этом говорю: Господи, я предаю себя только в твою волю. Делай со мной все то, что ты желаешь сделать со мной ради моего спасения. И мои интуитивные страхования о том, что вот опять произойдет авария какая-нибудь, не сбываются, конечно. Потому что я как бы направляю свою душу, свою волю в волю Божию.
То есть нельзя верить своему внутреннему голосу или снам, которые тебе что-то пророчат, какие-то страшные события, предостерегают тебя как бы от них?
Конечно. Вообще вот я повторяю слова преподобного Амвросия Оптинского о снах. Не верь и не сбудутся. Ведь для того, чтобы понять, истинно ли как бы внушение в совести твоей, в душе твоей, для этого нужно иметь дар, который дается от Бога, рассуждение и развлечение духов. Мы такими дарованиями, кроме святых людей, не обладаем. Поэтому нам лучше не верить внушениям своей души. Другое дело, если я, предположим, заведомо иду на совершение какого-то греха. Вот страсть меня призывает. И совесть моя говорит, не делай этого, потому что ты повредишь своей душе. Тебе придется восстанавливаться от этой болезни. Это уже другой голос. Это голос совести, которая находится в согласии с Евангелием, с заповедями евангельскими, заповедями Божьими. Вот такому голосу, такому внушению надо доверять. Внушение, которое тебя отвращает от заведомого греха.
Батюшка, а церковные суеверия, что элементарно свечку нельзя через правое плечо передавать?
Я думаю, что это уже относится тоже вот к какой-то пустой вере, к таким языческим, что ли, традициям. Я даже не понимаю истоков этих традиций, что свечку нельзя передавать через левое плечо. Мне кажется, что все это относится к предрассудкам. Предрассудкам нельзя передавать свою душу и свое сердце. Можно передавать и через левое, и через правое плечо, и через голову другого человека, если, конечно, мы будем аккуратно к другому человеку относиться, деликатно, и не крича ему в ухо, а шепча, прося его передать свечку в положенное место.
Ну, вот еще такая примета есть. Кто при венчании наступит первый на коврик, тот и будет главенствовать в семье.
Вы знаете, то, что вы говорите, нарушает природу человеческих отношений. Мужчина, он глава по Священному Писанию. Поэтому от коврика это не зависит, кто первый встанет на коврик, кто будет главенствовать. Потому что он таким создан по своей природе, быть главой жены своей. А жена да послушает своего мужа, да поживут по воле Божией, как говорит апостол Павел. То есть в этом есть воля Божия. И если женщина начинает главенствовать в семье, то это нарушение воли Божией о семье.
Батюшка, вера в талисманы, обереги. Ведь нередко человек пытается какому-то предмету придать таинственный смысл. Вот он замечает, что когда вот этот предмет находится с ним как бы какая-то невидимая сила, которая защищает, оберегает его. Ну, что бы могли бы сказать по этому поводу?
Ну, конечно, мы православные люди и, безусловно, отрицательно относимся. Это тоже своя область суеверия. Для нас единственной спасающей силой является крест Господень, который мы носим каждый православный христианин на себе. И крест, безусловно, нас освящает, нас предохраняет. Креста духи злобы поднебесные очень опасаются и боятся. И поэтому святые отцы, кроме того, чтобы мы носили крестики нательные, они рекомендовали всегда совершать и часто совершать крестные знамения. Потому что крестное знамение, осмысленное, положенное на себя, оно также ограждает нас от проникновения духа злобы поднебесной в наши органы чувств и в нашу душу.
Батюшка, а нательные иконочки, как вы относитесь к ним?
Вы знаете, я считаю, что в принципе, вот мое такое убеждение, что достаточно креста Господня, крестика нательного. Но, тем не менее, ни в коем случае невозможно возразить против каких-то нательных иконочек. Ну, во-первых, некоторые любят носить образ того святого, имя которого они носят. Что в этом худого? Ничего нет худого. Некоторые любят, допустим, какие-то образы Пресвятой Богородицы. Ну, предположим, неупиваемая чаша. Почему бы человеку, который имеет склонность к алкоголю, не носить этого образка? Но тогда, когда человек относится к иконочке, к образку, как к украшению, вот в этом заключается та отрицательная сторона, которую можно увидеть в ношении этих образков.
Порой даже крест носит, как украшение, нельзя так, да?
Да, предпочтительно, безусловно, относиться к этому как к предметам религиозного назначения, как к предметам, относящиеся к православной церкви, как, допустим, к икону, как к кресту. Но, несмотря на то, что в этом существует, как я сказал, отрицательный момент, когда мы относимся к ним как к ювелирным изделиям, тем не менее они все равно делают свое дело. Освещают, просвещают и ограждают человека.
Многие верующие также высказывают такое мнение, что если ты носишь крестик из золота или из других драгоценных металлов, то ты носишь его уже как ювелирное украшение.
Я мню, что золотые крестики носятся людьми, ну, конечно, может быть, более состоятельными, с одной стороны. С другой стороны, может быть, кто-то по наследству получил. С третьей стороны, сейчас золото не так уж и дорого стоит. И всегда хочется образ Божий облечь в некоторый драгоценный металл. Ведь не напрасно золотятся купола. Не напрасно существуют и до сих пор пишутся золотофонные иконы. Иконостасы золотятся. Это все убранство, которое приличествует Господу. Ведь храм — это место для Бога, место особого, как бы, благодатного обитания Бога. Так вот, я думаю, что стремление носить золотые крестики или серебряные, красивые, приличествует самим образом, которые носятся людьми на своем теле, на своей груди.
Батюшка, вот еще такой аргумент выдвигают люди, которые верят в приметы, верят в какие-то знамения, что это же издревле идет. Вера в приметы, она намного древнее, чем христианство. И получается, отрицая эту веру, мы как бы отрицаем свою историю. И мы превращаемся в Иванов, не помнящих родства.
Ну, вы знаете, ведь дело в том, что мы помним историю России, что равноапостольный князь Владимир принял православное вероисповедание. Человеку свойственно выбирать лучшее и отрицать худшее. Ну что же, тогда Россия была во тьме неведения. И вот, кажется, на днях праздновался языческий праздник Ивана Купала, когда люди должны были прыгать через огонь, когда люди в обнаженном состоянии должны были омыться в воде, вне зависимости от пола, то есть все обнажались друг перед другом. И что же, сейчас мы должны это делать? Конечно, нет, это носит глубоко отрицательный характер и не полезный для души человека. Поэтому ни в коем случае нельзя следовать плохим традициям, хотя и на Руси когда-то существовавших. Мы должны верить только одному Господу Иисусу Христу, как апостол Павел говорил, который был в свое время иудеем. Он бы мог бы сказать: ну что же, я ведь иудей, я должен исповедовать иудейскую ветхозаветную веру. Он предпочел Христа, и он сказал в одном из своих посланий: «Я оставил все познания в мире ради единого познания Господа нашего Иисуса Христа». Вот какими мы должны быть и к чему должны стремиться.
Батюшка, но с другой стороны, ведь можно понять человека, который верит в приметы, обереги, потому что он себя ощущает незащищенным, песчинкой в этом мире.
Можно понять любого человека и грех любого человека. Допустим, можно понять человека, который изменяет своей жене или своему мужу. Потому что я думаю, что эти измены происходят чаще всего не по какой-то такой похоти звериной, а по любви к другому человеку, по ошибке, связанной с любовью к другому человеку. И вот это тоже можно понять. Можно понять голодного человека, который ворует продукты из магазина. Можно понять очень многое, объяснить с человеческой точки зрения. Но существует человеческая точка зрения, а существует божественный закон, который не оправдывает нас, который говорит: не воруй, не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать свою, и так далее, и так далее. Можно понять человека, который находится вне православной веры. И, конечно, человек беззащитен и ищет защиты какой-то в этих оберегах или в талисманах каких-то. Но когда человек становится православным, и когда человек заявляет о себе, что «я православный христианин», то такого человека уже нельзя понять. Такой человек должен взять Священное Писание Нового Завета, уж как минимум, и им ограждать свою жизнь чтением, насыщением своей души словами, животворящими Нового Завета. Я удивляюсь, когда человек называет себя христианином и при этом не знает Евангелия, не читал Евангелия. Какой он христианин? Ну, может быть, по родству своему он христианин. Может быть, его когда-то в детстве крестили. Но какой ты христианин, если ты не знаешь, кто такой Христос? Если ты не знаешь его жизни, его учения, ради чего он пришел, ради чего он распялся? Какой ты христианин, называющий себя христианином? Даже вот в советское время, когда человека принимали в партию, то ему давали год испытательный, как минимум год. Он был кандидатом в партию. Изучал устав партии, изучал, допустим, какие-то вопросы, связанные с политикой, с государством советским. Ему все эти вопросы задавали перед тем, как он становился членом коммунистической партии и изучал главную идеологию этой коммунистической партии. И я бы посоветовал этим христианам, которые не знают Евангелия, обратиться к Евангелию. Если какие-то места непонятные в Евангелии, а их очень много для человека, непросвещенного духом благодати, то нужно прийти в церковь. Посмотрите, сколько сейчас уже позолоченных куполов, сколько крестов на церквях наших. И в каждой церкви, уже почти все церкви открыты в Москве, в каждой церкви есть священник, который бы мог бы наставить в глаголах вечной истины и жизни. Вот таково мое убеждение.
Благодарим вас, батюшка.
Спасибо вам и призываю Божие благословение на всех вас, слушающих эти слова.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Встреча с православием на Крымской земле. Цикл бесед со священнослужителями Крымской и Симферопольской епархии. У микрофона Александра Никифорова. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с протоиереем Дмитрием Гацкалюком, настоятелем храма в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня в Ливадийском дворце, проректором Таврической духовной семинарии. И тема сегодняшней передачи жизнь ливадийского прихода.
На сегодняшний день, милостью Божией и помощью наших соратников, нашего актива приходского, у нас существует и школа воскресно-приходская, и в ней 3 класса для младших, средних и старших, и воскресно-приходская школа для взрослых. И параллельно существует сестричество милосердия, которое опекает большую городскую больницу, которая находится территориально на нашем приходе. И по мере возникновения тех или иных нужд принимают соответствующие решения, которые призваны покрыть эти нужды. То есть, если возникает необходимость как-то вести более глобальную просветительскую деятельность, с этой целью у нас организуют различные праздники. Там. У нас есть и радио, и телевидение для информирования и работы. Если нужно увеличить гуманитарную какую-то или там социальную работу, слава Богу, на приходе есть люди, которые имеют различное образование, различное социальное положение. Они включаются, они помогают. Организовываются благотворительные различные мероприятия, призванные погасить те или иные очаги возникшие. И потихоньку, милостью Божией, как-то незаметно эта работа наведется. Я бы хотел здесь, может быть, отступить и подчеркнуть такую вещь, что сама по себе эта работа не должна быть самоцелью. Вы знаете, на приходе хотят чем-то заняться, когда нет духовной жизни, когда нет, по сути, духовного роста. Это крайность. Но с другой стороны, ничего не делать, чтобы не быть похожим на протестанта, который только и занимается как нравственностью моралью, это тоже неправильно. Значит, ходить как буддист мимо больных и голодных людей, считая, что это их карма такая или судьба у них такая, и пусть они доживают свой век и умирают в своих болезнях. Нужда диктует всегда, и необходимость диктует всегда те мероприятия и ту деятельность, которая должна вестись на приходе. И не было детей, не было воскресно-приходской школы. Появились дети, стало как-то совестно не говорить им о Боге вне евхаристического или литургического цикла. Появились люди взрослые, которые стали очень много спрашивать, и все спрашивают одни и те же самые вопросы. Проще их всех собрать и один раз рассказать о церковном предании, например, или о Христе, или Евангелии, чем это делать каждый день с отдельно взятым человеком. Так создалась школа для взрослых, которая уже 6 лет у нас функционирует. Темы различные. Ну, мы избираемся на какой-то вектор, там, один год это Евангелие, другой год это соборное послание, там, или откровение на Богослово. Сейчас мы проходим таинство церковное, мы заканчиваем крещение, мы смотрим, что такое крещение, что такое просвещение, чтобы каждый взрослый человек, он должен знать, чем было в его жизни крещение, какие обеты мы давали в крещении, какого духа мы были, когда нас крестили, что такое отрицать от сатаны, что такое действительно сопрягаться и проявляться Христу, что такое быть верным, что такое вера, доверие. Лаконично все изложено в молитвах, и жалко, что мы как-то не думаем об этом, не вспоминаем, а ведь действительно сегодня такой феномен нашей церкви глобальный, когда много крещенных людей, но совершенно не церковных людей. Раньше было много людей, но было мало было церковных и крещенных. Я считаю, это тоже, наверное, один из приоритетов жизни на приходе, чтобы взрослые люди потихонечку вспомнили все, что связано с соглашением, с крещением, и более осознанно, а отсюда и самоотверженно подходили к общению со Христом.
Есть еще замечательная акция «Белый цветок». Мне рассказывали о ней.
Белый цветок – это, наверное, такая одна из самых масштабных и массовых по присутствию акций. Сегодня это уже общегородской праздник, в котором участвует более 50 участников. Это и школы, и кружки различные, воскресно-приходские школы, приходы, различные предприятия даже совершенно разного толка. Она тоже создавалась, она возрождалась, не создавалась. И наши предшественники, да, в начале 20 века организовали. Всем сегодня хорошо, благотворительный праздник известен, Белый цветок. А возрождалась она 7 лет назад, опять же, не нами, а скорее всего, наверное, воспитанниками Ливадийской школы, которых поддержал коллектив Дворца-музея. И когда они уже готовы были отказаться от проведения этой акции, то включился приход. И 7-й год мы вместе проводим этот праздник, на котором прежде всего своей главной целью ставим открытие возможности людям посмотреть друг на друга, знаете, как-то воочию, увидеть, что мы разные, не потому, что мы разные, а потому, что мы не желаем превосходить вот эту разобщенность друг с другом. И собираются реальные пожертвования, реальные деньги. В этом году это уже довольно-таки серьезные деньги, которые направляются всегда на те или иные нужды, которые оргкомитет определяет каждый год. В этом году мы решили, что все средства, это буквально 64 тысячи гривен, это довольно-таки большие средства, направляются на приобретение оборудования, необходимого оборудования. Часть уже приобретена для запуска Дома Милосердия в честь великомученицы Варвары. Это дом престарелых, который мы рассчитываем на 30 человек, его строительство закончено на территории Ливадийской городской больницы. И милостью Божией, может быть, в этом году мы запустим уже в работу и этот социальный объект, прежде всего, который призван вернуть веру в самих себя, который призван нам напомнить о тех добрых традициях, всегда бывших в нашем народе, что мы никогда не бросали своих стариков и все лучше отдавали старикам. Не детям все лучше, а старшим, потому
вот,
что...
Кстати, возвращаясь в Грецию, опять, как там?
По-разному. Там нет таких проблем. В Греции есть старческие дома, дома престарелых. Они, конечно, хорошо оборудованы, много цветов пахнущих вокруг растет, и люди заботливые, и как-то по-европейски это все сделано. Сегодня есть такой стандарт, как по-европейски. Вот. Но в Греции не бросают стариков, от них не отказываются. Вы знаете, там еще сохраняется этот восточный дух такого ксакала, главы семьи или старшей матери семьи, которая помогает, которая тихая, молчаливая, всегда терпящая и всегда протянет руку и поддержит. И их можно узнать в обществе. Они ходят, почему-то всегда одеваются черные, и они по жизни на траур носят по умершим мужьям. Их легко на базаре или в магазине всегда увидеть таких матерей престарелых. Почему-то женщины дольше живут, чем мужчины. И когда мы говорим, может быть, так вредится, не зная об одиночестве, больше оно женское там. Вот у нас есть феномен много брошенных детей, много брошенных стариков. Опять же, вопрос о детях, он очень глобален для нас, и мы пытаемся их решать. И у нас есть проект по строительству православного дома для сирот, хотя бы на 15 человек, такого, знаете, семейного типа. Параллельно с которым развивается проект по строительству православного детского сада, потому что все проблемы начинаются именно с этого возраста. Вот если здесь выпускают детей, потом уже трудно что-то исправить. У нас есть в городе школа, начальный класс, православная школа, но туда дети приходят уже сформированные из наших садов, где они уже заранее были развращены всячески. И это глобальная проблема. Это глобальная проблема. Вот мы еще не знаем, как мы ее решим. Мы думаем об этом.
А как вам удалось поднять и вести столько проектов?
Ну, вряд ли это мне удалось. Вы знаете, за все время своего служения на приходе я понял очень хорошо одну истину, что от нас зависит очень мало, и от нас зависит принятие решений. Если мы посоветуемся все вместе, примем решение, начнем просить у Бога помощи, Господь решит поставленную задачу. Вот все из того, что я перечислил, из того многого, что я не перечислил сегодня, оно все стало возможным благодаря тому, что Господь приложил крепкую руку, людей послал. У нас как-то все сошлось и получилось, и это стало возможным. Но все начиналось не Потому что были какие-то возможности, и не было нужды. Скорее наоборот, была нужда, не было возможности, но было твердое решение браться за это и делать.
Глаза боятся, руки делают?
Очень хорошая в народе есть такая пословица. Да. До сих пор глаза боятся, а руки делают. Так на каждом приходит. Не надо бояться, надо решаться. У Серафима Саровского однажды спросили духовные чада, что нас отличает от апостолов. Почему мы не такие, как апостолы, сильные, славные, почему мы не можем взять аще, что смертное, испить, и оно не повредит нам, и прочее. И Серафим Саровский лаконично и правильно ответил. Они были во всем, как мы, отличались только одним. Они были более решительны, чем мы. Они решились, во что бы то ни стало, держаться Христа, и не потеряли его в своей жизни. А нам не хватает единственной решимости. Мы очень тяжело решаемся что-то делать. Мы считаем, что либо это не получится, либо это не наша забота, либо это не наша проблема. Мы находим тысячи оправданий для того, чтобы за что-то не браться. Часто просто боимся. Боимся, что завтра уже все будет по-другому. Боимся, что люди не поймут, осудят. Боимся, что не получится. Боимся, что Господь не услышит.
Слава Богу, что делаете. И вот мне подумалось, эта акция «Белый цветок» ведь наверняка привлекает и очень многих просто светских людей, которые как посетители, как гости приходят на эту ярмарку послушать концерт. И так ведь узнают и о церкви.
Вы были, я чувствую, однажды. Вот так говорите, нет, как будто были у нас на этом. Приезжайте. Каждый год в день памяти святых Жен Вианоси. То есть это переходящий праздник у нас каждый год, в зависимости от дня Пасхи. В день памяти святых Жен Вианоси, который является, по сути, собой пример и образец такой жертвенной, бескорыстной любви, происходит у нас вот этот благотворительный праздник белого цветка. Вы правы, это работает как проповедь больше, чем любая передача или лекция или еще что-то. Люди видят реально радость в глазах друг друга от того, что они конкретно кому-то чем-то помогают. И концерт, и участие в нем. Все происходит, каждый год кажется, что вот будет хуже, чем в предыдущем, но получается лучше и лучше, потому что участвуют новые другие люди, и каждый год что-то новое происходит. Поэтому, опять же, за этим не стоит кто-то один из нас. За этим стоит весь коллектив, весь приход и все те люди, которые неравнодушны к делу милосердия, к делу проповеди Христовой, к присутствию страждущего какого-то бездоленного или одинокого человека. Это реально присутствует, я еще раз подчеркну, в жизни каждой приходской общины, если приходская община действительно обращает внимание на те нужды, которые есть на приходе. А нужды есть сегодня на любом приходе и даже в лице.
Что вам приносит самую большую радость в вашей священнической жизни?
Наверное, все-таки видеть, когда человек начинает духовно возрождаться. Когда один из десяти, либо один из ста начинает серьезно относиться к словам Христовым. К различным, к многим из слов Христовым, но прежде всего к тем, где Господь призывает человека последовать за Ним. Будь он страждущий, будь он немощный, последовать за Христом, взять Его иго, взять Его бремя и не побояться. Когда человек начинает верить в себя, в том контексте, что и для него есть место возле Христа, и что он может быть понят Христом, и он может быть прощен, и могут быть все его страшные грехи прощены Богом. Когда видишь в глазах человека загорающуюся веру, зарождающуюся веру, я думаю, это дает силы терпеть все эти остальные неудачи, проигрыши, невзгоды и утраты.
Возвращаясь к вашим студенческим годом, вот, вспоминаете ли Грецию и что, может быть, самое главное дало вам в вашей жизни?
У меня сегодня самое хорошее воспоминание о Греции. Она подарила мне очень много близких людей, она подарила мне много друзей, она подарила мне и духовного отца, она подарила мне, наверное, это были годы, когда проходило становление личности, поэтому очень многое и связано с этим периодом времени. Я Богу благодарен за то, что в моей жизни был такой опыт, и если бы эту жизнь заново жить, я бы хотел, чтобы он повторился.
Эксомологисте, токирио, диагатос, аллилуйя.
Подошла к концу четвертая и заключительная беседа с протоиереем Дмитрием Гацкалюком, настоятелем храма в честь воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Ливадийском дворце, проректором Таврической духовной семинарии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения Елицева «Христа креститеся» в исполнении хора под управлением Андрея Горячего и «Палиелей» в исполнении братского хора монастыря Симонопетра на Афоне. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. В скорби. Святая радость. Катим по Калужской улице. Лавошники картозы снимают, дивятся нам. А будущник-старичок, у которого сын на войне пропал, весело кричит: «Здравия желаю, Сергей Иванович, в баньку! Это хорошо, пар легкий!» Отец радуется всему, и зеленому луку на лотке, и старичку-грушнику грушки-дульки варены. Мальчиком еще в имении был у него пареные грушки-дульки на старые тетрадки для фунтиков. И я буду выменивать. Говорит нам: хорошо бы жареной колбаски да яичек печеных. Уши на еду потянуло, а это уж вернее верного, что здоров. А то все было ему противно, только клюквенный морзло точками отпивал, да лимончик посасывал, да кисельку миндального ложки две проглотит. А тут в пролетку, когда садились, наказал приготовить с литком ботвинницы, с огурчиком паровым, да с белорыбицей, да апельсинной корочки побольше, да хорошо бы укропца достать, упал Ермолаича в парниках, подрос небось. И нам с Горкиным ботвинницу захотелось, а то мы с горя-то наговелись, и сладкий кусок в рот не шел. Спускаемся от рынка по Крымку к нашим баням. Вон они, розовые в низке, а с мещанского сада за гвоздяным забором таким-то душистым, таким-то сочным зеленым духом со всяких трав, с берез, липких еще листочков, светел, словно духами веет, сирени, что ли, дышишь и не надышишься. Отец откинулся к пролеточной подушке и говорит: «Как же хорошо, Господи!» И не думалось, что увижу еще новые листочки. Дышать буду, Панкратыч, голубчик ты мой. Слышишь, травкой-то как чудесно, свежесть-то какая легкая. Дал бы Господь, пошли бы к преподобному, каждую бы травку исцеловал. А весна-то, весна какая! Знаешь, новая какая-то, живая. Давно не помню такой. Когда вот доженить бы еще... Помнишь, болел тифозной горячкой, вывели меня, помню, в сад. Только-только с постели стал подниматься, ноги подламывались. Такой же был дух, теплый, веселый, легкий. Так и затопил, закружил. «А это Господь так», — говорит Горкин. «После тяжкой болезни всегда будто новый глаз во все творение проникает. А уж нас банщики поджидают, у бань толпятся». А старушка Марьевна, отец ее так прозвал, Марья Марьевна, прекрасная королевна, она вся сморщенная, кривая, и все стали так. Марьевна да Марьевна, которая яблочками и пряничками торгует у банного порожка, крестится прямо на отца, будто родного видала. Да он и вправду родной, внуков ее пристроил и место ей дал для торгу. Торговлюшка у бань бойкая, всегда, как увидит Марьевну, на рублик всех ее пустяков возьмет». Отца принимают с пролетки под руки ловкие молодцы, а Марьевна крестится и причитает: «Вот уж святая-то радость! Святую радость Господь послал! Опять живенького вижу Сергея Ивановича нашего, графчика-корольчика!» «Правда, Марьевна, — говорит отец, — пошевеливает росточкой веселые пустяки в корзинке, сахарные петушки, медовые пряники, черные стручки, сахарную алую клубнику с зеленым листиком коленкоровым. Уж как меня нонче и пустяки твои веселят! Откуда ты их только набираешь, веселые какие? Правда, святая радость!» И Горкин, и я, и Гаврила на козлах, и все банные молодцы, и все смотрим на веселые пустяки Марьевны. И должно быть всем, как отцу, кажется все особенным, другим каким-то, каким-то новым, будто и корзинки, и розовые бани, и чалы, и булыжники мостовой, и бузина у домика напротив, и домик развалюшка, и далекое голубое за ним небо, все другое, новое. Все будто узнал впервые, святая радость.
Живая вода. Сегодня не парный день, все парельщики свободны. Да хоть бы и гостей мыли, извинились бы для такого раза. Сергей Иванович, хозяин, выздоровел, приехал в бане. Так и сказал Горкин, только нас из пролетки подхватили. И все молодцы в один голос закричали: «Радость-то нам какая! Мы с вас, Сергей Иванович, остатнюю болезнь, какая ни есть, скатим! Болезнь в подполье, а вам здоровье!» «Знаю, какие вы молодцы, спасибо. Ну, скачивайте болезнь, валяйте», — весело говорит отец, взбегая по стертому порожку тридцатки, а я за ним. Как сказал он: «Валяйте», так у меня и заликовало сердце. Здоров, папашенька, прежний совсем, веселый. Когда он рад чему, всегда скажет и головой мотнет: «Валяйте!» Тридцатка — самая дорогая баня, 30 копеек, и ходят в нее только богатые гости, чистые. А захочется пустить пыль в глаза, плевать нам на 3 гривенька, грязно, коль одет. Приказчик у сборки ни за что не пропустит, а то чистые гости обижаться могут. Да и жулик проскочить может, в карманах прогуляться, за каждым не углядишь. Хорошие гости все известные, пригляда такого нет, как в дворянских загривенек или в простых запятак. Тридцатка невелика. По стенам пузатые диваны с мягкими спинками, накрыты чистыми простынями, вылеживаться гостям простывать. Отца чуть не под руки ведут молодцы, усаживают, любуются, и меня тоже парадно принимают, называют молодой хозяин, и Горкин ублажают, все его уважают, любят. Когда я бываю в банях, всегда любуюсь на расписанные стены. Лебеди по зеленой воде плывут, а на бережку белые каменные беседки на столбиках. Охотник уток стреляет, и веселая свадьба боярская, весело так расписано, как в театрах. Народу набилось, полна тридцатка. Все глядят на отца и на меня, мне даже стыдно. Горкин доволен, что ребята так великатно себя оказывают. Говорит мне, что этого за денежки не купишь, душой любит. И отец рад ребятам, привык к народу. 3 недели не видал, соскучился, без путя не балует, под горячую руку и крепким словцом ожгет. Да тут же отойдет, никогда не забудет, если кого сгоряча обидел. Как уезжать, тут же и выкликнет, весело так в глаза посмотрит, скажет, ну, кто старое помянет. И всегда 5 алтынный 2 гривенный нашарит в жилеточном кармашке. «Валяй!» — скажет, «только не валяйся!» Доправляться, ребята, приехал к вам, да правду сказать, и соскучился. Всегда качку любил, а теперь добрый человек присоветовал. Видали чай у меня, герой-то нашего Махорова, севастопольца? Вот-вот, самый он на деревяшке, я и до него примечал. Как прилив в голове всегда со студеной окачки легчало мне. Все говорят, да как же, первые средства, как вы привычные. Советуют, кто постарше, сперва в холодной помыться, без венечка, без пару, облегчиться, перегодить, а там тазиков 20-30 невысоких легких, голову-то и подхолодит, кровь свободнее ровней пойдет, банька-то ей дорожку пооткроет, замеленные окошки с волей стучат чего-то, а это банщица-сторожихи, хозяина просится поглядеть, а им говорят, а после окачки увидите, пошутит с вами». Мы слышим заглушенные бабьи голоса. «Здоровится вам, Сергей Иванович! Банька Господь дал, все посмоет! Слышите меня, Сергей Иванович? Я это, Анисия! Здравствуйте, голубчик, Сергей Иванович! Я это, Анна Ивановна, Аннушка! И я тут, Сергей Иванович, Поле-то! Слышите голосок-то мой? Поле горластое! Все бывало вы меня так! Соскучилась я по вас! Как разрядился-то сокол показаться, покрасоваться на Пасху чисто!» «Да ведь праздник! Вот я и расфранчилась глазки повеселить!» Все подают глазки. Я признаю по глазкам Анисью Балагуриху и всегда скромную, тихую Анну Ивановну Аннушку, которую все зовут Пригожей, и глазастую, бойкую Полю с огоньком, сказал как-то отец, который, бывало, меня мылом маленький был когда, и мне было ее стыдно. Признаю и Анисью Синеглазку, у которой в деревне красавица дочка Таня, ровесница мне, и старшую сторожиху Катерину Платоновну Чернявую по прозванию Галка. Я ее так прозвал, и все стали так называть. Она не обижалась, черненькая, и хрипучую полугариху, которая в старый Иерусалим ходила, и толстуху Домну Панферовну. Все собрались под окнами тридцатки, и все хотят поглядеть на сокола нашего. Все рады, сороки-стрекотухи, Горкин их так зовет. Все хотят пошутить с отцом, хоть в отдушинку покричать. Отец велит открыть форточку, кричит, «По строгому хозяину соскучились!» Оттуда все разом, «Уже строгой!» И весело смеются, «Спольк-то, о, как строгий! Тот она и разрядилась для строгости! По плетке вашей плачет, проплакала все глазки! Подай голосок, Польшка, чего молчишь?» «Спасибо бабочке за ласку вашу, за молитвы!» — кричит отец. «Молебен слыхал, служили! После бань увидимся, а то поди народ сбегается, не пожар ли?» Кричат, смеются звонкие бабьи голоса. Ребята говорят, и взаправду народ сбегается, спрашивают, что случилось? День не парный, а чисто базару бань. Им говорят, хозяин выправился, окачиваться живой водой приехал. Форчик слышно, как голоса кричат. «Дай ему Бог здоровья! Слышь, Сергей Иванович, есть за тебя молитвенники! Живи, должей!» Отец машет к форточке, говорит шутливо, «Народу что взгомошили, как бы и впрямь пожарные не прикатили!» Говорят довольные, «Такая, значит, слава про вас! и по Замоскворечью, и по всей Москве. Вот и бежит народ. Приходит цирюльник Сай Саич. Его еще зовут Кантонист. Почему так зовут, никто не знает. Он не весь православный, а только выкрест. Отец его был николаевский солдат. Он очень смешной, хромой, лысый и маленький. Хорошо знает по болезням не хуже Фершела. И стрижет, и бреет, и банки пиявки ставит, и кровь пускает, и всякие пластыри изготовляет. Не говорит, а зюзюкает. Зовут его за глаза Зюзюкой, а он сердится. В женских банях Домна Панферова знаменита, а у нас Сай Саич. Но Домна Панферовна больше знаменита. Только ее зовут, как надо какой-то горшок накинуть, если с животом тяжелое случится, особенно на масленице с блинов. Она как-то умеет живот поправить. Сай Саич заворачивает отца в чистую простынку, густо намыливает ему щеки и начинает брить. «Не сего, свыздоровлетис, мы вас, самого молодого зениха, сделаем за раз». И всего за Сай Саича не скликали, сетинку такую запустили. Я смотрю и боюсь, как бы отец не велел по прошлому году обрить мне голову. Мальчишки все дразнили. «Склейской, склейской!» Отец все к лету голову себе брил, и мне заодно, чтобы одному не скучно было. Хорошо не вспомнил, чтобы не скучно было. Теперь мы и без того веселые. Самый обед, они расходятся. Отец велит лишнему идти обедать, и остальным для качки говорит. Понятно, не дело это, ребята, несрочное время выбрал, да вышло так. Ну, а после слажу поедите. Да помилуйте, Сергей Иванович, как обеда! Вы бы здоровы были, а с вами и мы всегда сыты будем. Все самые отборные, на все руки, и публику с гор катают, и стаканчики в иллюминацию заправляют, коли спешка, и погреба набивает, и чего только не заставь, все кипит. Тут и Антон Кудрявый, и Петра Глухой, и Лихой скатывает на коньках с гор Сергей, и Верткий Рязанец, и Левон Умный. Раздевается и молодец тридцатки, и здоровяк Макар, который мне ноготки подстригает ножничками. И я дивлюсь, как он умеет не сделать больно с такими большими пальцами. Даже старший, который стоит за сборкой, высокой, черный, угрюмый, всегда Кимыч, просит дозволить тазик другой скатить. Горкин говорит: «Легкая у тебя рука, Кимыч. Летось ногу мне выправил, студеный обливал, прямо меня восставил. Упрокинь тазок другой на хозяина с молитвой». А Кимыч — особенный молчальник. Говорят, на Афон собирается, внучка только в деревне замуж выдаст. У него в тридцатке всегда лампадка теплится перед образом в розовом веночке. На ложе покоится святая праведная Анна, а подле нее в каменной колыбельке белая куколка-младенчик, Рождество Богородицы. Он всегда на ногах за сборкой, получает за баню выручку, одним глазом читает толстую книгу «Добротолюбие». Горкин его очень почитает за духовную премудрость. После баньки они вместе пьют чай с кувшинным изюмом, и меня угощают, и беседуют о монастырях и старцах. Про Кимыча говорят, будто он по ночам сапоги точает и продает в лавку, а выручку за них раздает. Был он раньше богач, держал в деревне трактир, да беда случилась, сгорел трактир, и сын-помощник заживо сгорел. Он и пошел в люди, и так смирился, что не узнать Акимыча.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.